Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, в Сухуми, в Цхинвале и в Москве 21 час. У микрофона Олег Усов. Сегодня в нашей программе новые телефоны разговоры грузинских политиков в интернете. Возможно, в расчете на новый скандал.
Тема всех четырех разговоров примерно одна и та же. Как найти и привести в Тбилиси представителей ингушских, чеченских и черкесских организаций.
Южно-осетинские власти продолжают бороться за российские деньги.
Вадим Бровсов реорганизовал правительство таким образом, что в руках узкой команды сосредоточены все средства, выделяемые Южной Осетией.
Правящая армянская коалиция предлагает приостановить процесс ратификации армяно-турецких протоколов.
Проблема Карабаха и признание геноцида армян остаются основными вопросами, мешающими установлению официальных дипломатических отношений.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет Россию в содействии контрабанды высокообогащенного урана на Кавказе. Армения приостанавливает процесс урегулирования отношений с Турцией. Федеральное правительство Бельгии подало в отставку из-за межнациональных противоречий. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет Россию в содействии контрабанды высокообогащенного урана на Кавказе. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кавалацзе.
Согласно утверждению грузинского лидера, контрабанда высокообогащенного урана и других радиоактивных веществ происходит через территорию Абхазии и Южной Осетии. Цитата. «Если уж Россия оккупировала эти территории, то пусть отвечает и за безопасность, а не дестабилизирует обстановку с их помощью», — заявил глава государства. При этом Михаил Саакашвили отметил, что в марте текущего года грузинские спецслужбы арестовали группу лиц, которые пытались провести через территорию Грузии в азиатские страны уран, обогащенный на 70%. Причем это не первый случай, когда грузинские власти рапортуют об успешной операции по предотвращению контрабанды урана из России. В 2006 году МВД Грузии арестовало жителя Владикавказа Олега Хинцагова, который привез покупателю, на самом деле секретному агенту МВД, для пробы 100 граммов урана-235, обогащенного на 90%, то есть, по мнению специалистов, вполне пригодного для изготовления ядерного устройства, и обещал привезти еще 3 килограмма за 1 миллион долларов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Армения приостанавливает процесс урегулирования отношений с Турцией, говорится в обращении, опубликованном на сайте армянского президента Сержа Саргсяна. В тексте сказано, что позиция Анкары представляется Еревану неприемлемой. Поводом для такого заявления послужили недавние высказывания премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, в которых, по мнению армянской стороны, премьер поставил утверждение протоколов в зависимость от урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Европейский суд по правам человека в четверг признал незаконными решения судов Азербайджана по делу главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Он был дважды осужден в 2007 году по обвинению в клевете, в причастности к терроризму, уклонении от уплаты налогов и разжигании межнациональной розни в общей сложности к 8,5 годам лишения свободы. Страсбургский суд признал нарушение в отношении Фатулаева статьей Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство и свободу слова. Суд потребовал немедленного освобождения журналиста и выплаты ему компенсации на сумму в 25 тысяч евро, сообщил адвокат журналиста Исахан Ашуров. Однако власти Азербайджана не согласны с решением Европейского суда и намерены подать апелляцию.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральное правительство Бельгии подало в отставку из-за межнациональных противоречий. Причина очередного правительственного кризиса в этой стране стал выход из правительства в четверг крупнейшей в правящей коалиции партии «Фламандские либералы и демократы», передает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучка.
Прямо с чрезвычайного заседания Совета министров Бельгии глава правительства Ив Летерм отправился подавать отставку королю бельгийцев Альберту II. Это пятая отставка Летерма в течение последних трех лет. На этот раз правительство развалил старый межнациональный, межязыковой спор о границах избирательного округа Брюссель-Халле-Вильворде. Фламандцы требовали разделить его по языковому принципу, а франкофонные бельгийцы считали, что это будет им в ущерб, и возражали. Обозреватели говорят, что на этот раз судьба единой Бельгии Бельгии поставлена на карту всерьез. Сразу после заседания правительства теперь уже бывший вице-премьер Лорет Онкелингс заявила: в стране ужасные экономические и социальные проблемы, и находится партия, затевающая безответственную игру, которая ставит под вопрос стабильность страны и положение франкофонов и фламандцев. Это безответственно. Пока заседали бывшие министры, перед правительственным зданием шла манифестация молодых фламандских националистов, скандировавших «Пусть сдохнет Бельгия». Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Как сообщает информационное агентство «Лента.ру», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала парламентскую оппозицию объединиться, чтобы не допустить ратификации российско-украинского договора. По словам Тимошенко, действия Януковича противоречат национальным интересам, в связи с чем в Раду будет внесен проект постановления, направленного на нивелирование эффекта от подписанных Януковичем и Медведевым соглашений. Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму сроком на 25 лет было подписано 21 апреля в Харькове Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Предыдущий договор был заключен сроком на 20 лет. Его действие истекает в 2017 году. Лидеры, входящих в грузинский оппозиционный национальный совет объединений Куба Давиташвили и Каха Кукава, 22 апреля отправились в Россию, где проведут встречи с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Давиташвили и Кукава заявили, что организатором их визита является грузинская диаспора в России. По словам Кубы Давиташвили, также планируется встреча с российскими депутатами и представителями грузинской диаспоры. Бывший премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели, партия которого «Движение за справедливую Грузию», также входит в состав Национального совета. В течение последних нескольких месяцев несколько раз побывал в Москве. Россия не признает устное заявление Курманбека Бакиева о том, что он все еще президент Киргизии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, присланное Временному правительству в Бишкек по факсу заявление Бакиева об отставке является письменным документом.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. В интернете опубликованы новые телефонные разговоры представителей грузинской власти. Как полагают эксперты, с расчетом на новый политический скандал. Речь идет о вопросе возможного принятия парламентом Грузии специальной резолюции о геноциде черкесов и вайнахов. В прошлом месяце в парламент поступило обращение с такой просьбой от участников Тбилисской международной научной конференции, в ходе которой обсуждалась возможность признания Грузии геноцидом событий на северо-западном Кавказе XIX века, а также военных кампании начала XIX века и конца XX века в Чечне. Эксперты полагают, что эта тема имеет непосредственное отношение к Сочинской Олимпиаде. Вчера вечером на грузинских интернет-форумах появились записи телефонных разговоров, из которых следует, что в процессе подготовки этой резолюции по геноциду активное участие принимал глава грузинского МВД Вано Мирабишвили. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Все четыре записи телефонных разговоров появились на сайте YouTube, куда можно легко загрузить любые видео и аудиоматериалы. Согласно данным сайта, все эти разговоры были туда загружены 6 дней назад, недавно появившимся там пользователем с ником TLSIN.UK. Сами телефонные разговоры происходят на грузинском языке, но на сайте к ним прилагаются переводы на английский и русский языки. В этих расшифровках говорится, что эти беседы состоялись в 20-х числах декабря прошлого года. Тема всех четырех разговоров примерно одна и та же, как найти и привести в Тбилиси представителей ингушских, чеченских и черкесских организаций, проживающих за рубежом. Из опубликованных записей становится ясно, что всем этим процессом управляет глава грузинского МВД Вано Мирабишвили. Ему в этом процессе помогают парламентарии Гиви Таргамадзе, Нукзар Циклаури и Гея Тортладзе. В двух опубликованных в интернете разговорах Мирабишвили лично обсуждает детали, как и кого из представителей северокавказской диаспоры должны привести в Тбилиси. На одной из записей голоса Мирабишвили и его собеседника почти не слышны, есть только расшифровка. В другой записи голос министра слышно отчетливо. Он говорит грузинскому послу в США, что они проводят отдельные встречи с представителями северокавказской диаспоры и что некоторые из них хотели бы встретиться с Саакашвили, но это невозможно, так как происходит это все не на уровне президента. В третьей записи заместитель Мирабишвили звонит представителю чеченской диаспоры в Грузии Хизри Алдамову, чтобы узнать, как по этому поводу идут переговоры с окружением главы МИДа Ичкери в изгнании. Ахмедом Закаевым. Эху Кавказа сегодня удалось связаться с Алдамовым. Он отрицает какое-либо причастие к подобным процессам.
Это неправда, это кто-то пустил на меня слух. Специально делают это. Ради бога, без работы я сижу. Если у меня был бы министр знакомый, такие люди знакомые, я давно где-то работал бы и себе заработал бы деньги. У меня нет никаких знакомых таких, нет, чтобы разговаривать.
Сказал Хизри Алдамов. В одной из опубликованных в интернете записей Гивит Аргамадзе так объясняет грузинскому послу в Египте и Сирии причину заинтересованности в северокавказской диаспоре.
Мы хотим, чтобы вы там нашли как можно больше кавказских организаций. Пусть будут черкесские, чеченские, ингушские и так далее. В принципе, они там есть. Они есть и в Сирии, и в Египте, и в Ливане. Но Ливан на это по-другому смотрит. Прямо говоря, мы собираемся в парламенте поднять вопрос об их геноциде. Мы хотим, чтобы наш парламент признал геноцид кавказского народа. Сейчас мы заняты тем, что очень интенсивно занимаемся поиском этих людей.
Говорит в записи Гивит Аргамадзе. Ни он, ни другие официальные лица, фигурирующие в опубликованных в интернете разговорах, пока не делают комментарии. Один из парламентариев от правящей партии Давид Дарчиашвили сказал вчера вечером в интервью телеканалу «Маэстро», что не считает нужным обращать внимание на подобные провокации, которые, скорее всего, готовятся российскими спецслужбами. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия продолжается противостояние между президентским окружением и республиканским правительством. Вадим Абровцев. Причина затянувшегося конфликта, как отмечают эксперты, не в вопросе, как быстрее восстановить разрушенное жилье в республике, а в контроле над российскими деньгами, выделяемых на это восстановление, рассказывает наш специальный корреспондент в Сигнале Мурат Букимухов.
Сам президент Эдуард какой-то дистанцируется от этого конфликта. У президента слишком узкая площадка для маневра, чтобы выяснять отношения с кремлевским ставленником из Челябинска. Вадим Бровсов реорганизовал правительство таким образом, что в руках узкой команды, привезенной им из России, сосредоточены все средства, выделяемые Южной Осетией. А основным подрядчиком на восстановительные работы являются аффилированные с Бровсовым структуры. В этой ситуации местные предприятия остаются не у дел. Средства, выделяемые Москвой, по мнению заместителя председателя Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Ивака, не стимулируют развитие экономики Южной Осетии.
Здесь налицо явно выраженный протекционизм со стороны Бровцева в пользу юго-осетинских компаний, которые возглавляют его ставленники, прибывшие сюда из Челябинска и других регионов России. Основная часть денег, конечно, уходит в российские компании, которые, кстати, многие из них прямо или косвенно аффилированы с ними. И деньги эти уходят в Россию и зарабатывают деньги российские компании. Компания на поставки стройматериалов, техники и услуг и прочих работ. Хотя это все можно было здесь сделать и дать возможность людям заработать. Почему они этого не делают, я не знаю.
Это был заместитель председателя комитета информации, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ивака. По мнению председателя комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Амирана Дьякова, вокруг восстановительных работ складывается криминальная ситуация.
Доходит до того, что те организации, которые получали здесь подряды и задействовали здесь местное население, да, местное население проработало, подрядчики за выполненные работы не заплатили, выехали к территории республики. Таких случаев очень-очень много. Прокуратура дополна множеством заявлений, что опять же провоцирует социальную напряженность здесь в республике. Далее, в то время как рынок строительных материалов в республике оценивается в сотни миллионов рублей, в республике не было создано ни одного строительного производства. Все завозится, и более того, то, что завозится, да, по некоторым данным, не соответствует санитарным нормам, в том числе и по уровню радиации, те же самые шлакоблоки, которых делают в Северной Осетии, с тех же отходов электроцинка и других предприятий, фактически контроля никакого нет.
На фоне молчания Эдуарда Кокойты Вадим Бровцев заявил, что разногласия между ним и президентом – вымысел врагов Южной Осетии. среди которых, он не исключает, может оказаться и грузинская сторона.
Сложностей действительно хватает, но всю работу мы выполняем совместно с президентом, вместе с парламентом республики, согласованно и четко совершенно работаем. И как бы нам во всей этой ситуации, во всей этой обстановке не мешали, не пытались поссорить, я думаю, что этого не произойдет. И я буду лично прилагать все усилия для продуктивной, конструктивной работы. А я думаю, что хватает недоброжелателей у Республики Южная Осетия, которые пытаются действительно всю работу остановить, столкнуть действительно правительство, столкнуть президента с правительством и парализовать работу в республике.
Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Правящая коалиция Армении, состоящая из трех партий, предлагает приостановить процесс ратификации армяно-турецких протоколов в парламенте страны. Политические советы этих партий в четверг выступили совместным заявлением, где говорится, что усилия Армении постоянно сталкиваются с уклончивой позицией турецкой стороны и политикой постоянного выдвижения предусловий, что завело в тупик процесс ратификации армяно-турецких протоколов, подписанных 10 октября 2009 года в Цюрихе. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
С учетом того, что отказ турецкой стороны от обязательства ратифицировать протоколы без предусловий в разумные сроки на данном этапе лишает смысла продолжения процесса их ратификации в Национальном собрании Армении, мы считаем необходимым приостановку этого процесса и исключение вопроса из повестки обсуждения на заседаниях парламентской четырехдневки, пока турецкая сторона не будет готова продолжить процесс без предусловий, говорится в совместном заявлении Республиканской партии, партии «Процветающая Армения» и Оринат Хиркирь. Мы считаем неприемлемой позицию турецкой стороны, в частности, последние заявления премьер-министра этой страны Раджепа Эрдогана, в которых процесс ратификации армяно-турецких протоколов вновь обуславливается урегулированием конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, также говорится в заявлении. Армения граничит с Турцией на западе, но между государствами нет дипломатических отношений. Граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак солидарности с Азербайджаном в вопросе Карабахского конфликта. В прошлом году начался процесс, направленный на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Министры иностранных дел Армении и Турции Эдвард Албандян и Ахмед Давутоглу 10 октября прошлого года в Цюрихе подписали два исторических протокола, направленных на нормализацию двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Но на сегодняшний день процесс затягивается со стороны Турции. Проблема Карабаха и признание геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века остаются основными вопросами, мешающими установлению официальных дипломатических отношений и открытию границы. Член коалиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян считает, что международное сообщество осудит политику Турции.
Ясно одно. Все это время армянская сторона четко соблюдала правила игры. Меж тем, премьер-министр Турции и вообще первые лица политической элиты Турции постоянно выдвигали предусловия. Это для нас неприемлемо. Это было сказано неоднократно. И я думаю, что настал момент, что Армения должна сделать четкий шаг. Замораживать процесс ратификации протокола в Национальном собрании Армении. Сейчас вся ответственность лежит на Турции. Мы будем ждать последующих действий Турции.
Руководитель же парламентской фракции, правящей Республиканской партии Армении Галус Саакян говорит, что возможно приостановление процесса не понравится ведущим мировым силам, однако этим мы доказываем свою решительность, говорит Галус Саакян.
Канивур Туркян и вичаки чайсур арзанагручунмере ваверасмелю.
Так как Турция на сегодня не в состоянии ратифицировать эти протоколы и связывает это с разными проблемами, особенно с карабахским вопросом, думаем, что президент нашей страны должен приостановить этот процесс до тех пор, пока турецкая сторона будет в состоянии ратифицировать протоколы.
Ардонагрутюнмер.
Сегодня по этому поводу с обращением к народу выступит также президент Армении Серж Саркисян. Лейла Тарутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенная республики Абхазия, второй по численности этнической группы населения после абхазов, остаются армяне. Поэтому об общих проблемах армянского этноса здесь говорят часто и громко. Тем более, что приближается 24 апреля. День принято считать днем начала геноцида армянского населения в Османской империи. Слово нашему корреспонденту в Сухуми Виталию Шаря.
Есть народы, чья консолидирующая идея во многом основана на пережитой ими исторической трагедии. У евреев это Холокост, у армян – геноцид 1915 года. Сегодня в 2 часа дня я побывал на открытии Дней памяти и скорби в Сухумской 9-й средней школе имени Аванеса Туманяна. В школьном холле на стенах вывешены большие фотографии, карты, информационный материал, рассказывающий о первом геноциде 20 века, выпавшем на долю армянского населения Турции. В течение 3 дней в школу приходили и будут приходить люди, чтобы зажечь свечи в память о жертвах геноцида. В субботу 24 апреля здесь пройдет собрание армянской общественности, затем его участники проведут шествие по городу и возложат цветы к месту на набережной, где в нынешнем сентябре будет установлен памятник абхазским махаджирам 19 века, а в Гагре, устроящейся армянской церкви, будет установлен памятный камень – хачкар. Согласно данным учета населения 2003 года, армяне составляют в Абхазии вторую по численности после абхазов национальную группу населения – почти 45 тысяч или 21%. До грузино-абхазской войны армян здесь жило больше – 77 тысяч. Война и послевоенное лихолетие заставили более трети их выехать в более благополучные места. Подавляющее большинство армян обосновалось, насколько я знаю, не на своей исторической родине в Армении, а главным образом в России, прежде всего в Краснодарском крае, особенно в соседнем с Абхазией Сочинском регионе. Кстати, хочу тут же внести уточнение к сказанному чуть ранее. Говорить о Республике Армения как об исторической родине абхазских армян не совсем верно. И они, и многие армяне Краснодарского края, потомки жителей так называемой Западной Армении, обитавших в Турции, в северо-восточной части полуострова Малая Азия и ставших жертвами геноцида во время Первой мировой войны. У них и язык, амшенский диалект, весьма отличается от литературного армянского. Беженцы из Турции, переселившиеся в начале 20 века в пределы Российской империи, создавали здесь, как правило, новые поселения. И сегодня, как и раньше, армянское население Абхазии преимущественно сельское. Во время грузино-абхазской войны они в большинстве своем поддержали абхазов, чему в немалой степени способствовали грабежи, которым подверглись со стороны грузинских гвардейцев. Хотя были и армяне, воевавшие на грузинской стороне, в основном из Гулрыбского района, который контролировался грузинской армией. После войны участились случаи армяно-абхазских браков, которые раньше, в отличие от грузино-абхазских, были крайне редкими. В то же время встречаются и случаи бытовых трений на национальной почве. В 12 часов ночи на новый 2006 год у фасадной части здания Сухумской 9-й армянской школы было взорвано самодельное устройство. Вылетели почти все стекла в окнах. На месте взрыва были найдены листовки антиармянского содержания. По одной из версий, этот теракт был осуществлен по заказу внешних врагов Абхазии, заинтересованных в обострении межнациональных отношений в республике. Но по большому счету это вряд ли осуществимо. Да, абхазам не понравилось, когда приезжие армяне, в частности из Нагорного Карабаха, стали, пользуясь коррупционными схемами, покупать дома и селиться в Абхазии в селах и поселках близ российской границы. Но принципиальных поводов к армяно-абхазским разногласиям нет. Армянское население Абхазии никогда не претендовало на то, чтобы считаться здесь коренным народом и на большое представительство во власти. Ему вполне достаточно жить и работать на этой благодатной земле и пользоваться ее плодами. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В парламенте Азербайджана возник вопрос о США. Депутаты говорили, что они сожалеют по поводу нынешней позиции Соединенных Штатов в Карабахском вопросе. Впрочем, прозвучало и мнение о том, что эта нынешняя власть Азербайджана довела до напряженности в отношениях с Вашингтоном, рассказывает наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
Азербайджан.
Почему Соединенные Штаты защищают сегодня агрессора, Армению? Думаю, что Азербайджан должен пересмотреть получаемый американскими компаниями нефтяной пай. Если Соединенные Штаты будут продолжать эту политическую линию, то деятельность американских компаний в Азербайджане должна быть прекращена. Это сказал глава проправительственной партии Анавэтэн Фазайл Агамалы 20 апреля на заседании парламента. На заседании некоторые депутаты вновь заговорили о Соединенных Штатах. Агамалы сказал, что Азербайджан всегда и во всем оказывал поддержку Соединенным Штатам. В контракте века большинство также составляют американские компании. Однако Соединенные Штаты занимают несправедливую позицию по отношению к Азербайджану, особенно по карабахской проблеме. Депутаты от правящей партии «Ен Азербайджан» Али Ахмедов и Сиавуш Новрузов также продолжили тему. Однако их выступления больше были направлены на приглашение остальных высказаться по этому поводу и на призыв к недопущению действий, поддерживающих политику Соединенных Штатов. Али Ахмедов сказал, что сожалеет по поводу нынешней позиции Соединенных Штатов и высказал мнение о необходимости озвучивания позиции всех, в том числе и политических партий. Партии и организации по этому вопросу. Сиавуш Наурузов заявил, что американская позиция по карабахской проблеме противоречит интересам Азербайджана. В вопросе же защиты национальных интересов все должны быть солидарны. Считаю, что мы, как депутаты, должны выразить свою резкую позицию по этим вопросам, обратиться к своим соотечественникам и людям, которые служат интересам отдельных групп. Когда речь идет об интересах Родины, эти люди не должны служить интересам какой-то группы, государства или его организации. Сиавуш Наурузов считает, что попытки начала митинга в стране связаны с заокеанскими указаниями. А депутат из депутатской группы Мусават Пайнах Кусейн не воспринимает всерьез такие заявления. Он говорит, что у каждого есть право делать любые обращения и заявления. Однако происходящее показывает, что политика властей, которая считается успешной, зашла в тупик. Власти должны отчитаться в том, как ситуация со сверхдержавой, которую они объявили стратегическим союзником, дошла до нынешнего положения. Это власть довела Азербайджан до таких противоречий и напряженности с Соединенными Штатами. Это из-за них Соединенные Штаты демонстрируют подобную позицию по карабахскому вопросу. Причем эти люди уже 17 лет у власти. Естественно, что они должны теперь держать ответ. Пенал Гусейн считает, что чем пытаться настраивать и поднимать людей против Соединенных Штатов, им лучше бы мобилизовать народ на освобождение земель и принудить власти выполнить конституционные обязательства. Политический обозреватель Азер Эшедоулы считает, что во всяком случае те, кто делают такие заявления в парламенте, не должны забывать, что Соединенные Штаты не какое-нибудь маленькое государство, а сверхдержава, и объявление дипломатической войны может закончиться очень плохо. Что же касается происходящего... Если в Азербайджане подавляются демократические структуры, вместо выборов демонстрируется шоу, то это в итоге рано или поздно должно было привести к нагнетанию антиамериканской истерии в стране. Самое прискорбное заключается в том, что после последних президентских и парламентских выборов в Азербайджане прозападное общественное мнение постепенно исчезает, и наоборот разрастаются антизападные настроения. Разумеется, это никак не связано с выступлениями членов парламента. К нынешнему положению вещей привело то, что Запад не поддерживает азербайджанскую общественность. По словам Рашидоглу, в ближайшее время в Баку приедет весьма высокопоставленный чиновник американской администрации. Если не будет найдено взаимопонимание, отношения обострятся еще больше.
Рассказывал наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
Эхо Кавказа.
Итоги харьковских переговоров между президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем активно обсуждаются украинскими политиками. Оппозиционеры недовольны. Чем именно, материале корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Соглашение, под которым поставили свои подписи президенты Янукович и Медведев, предполагает, что российский Черноморский флот будет базироваться в Севастополе как минимум до 2042 года. Этот документ должен быть ратифицирован депутатами Госдумы и Верховной Рады. Украинская оппозиция, обвинив Януковича в предательстве национальных интересов, пригрозила ему импичментом и требует для рассмотрения харьковских договоренностей созвать внеочередное заседание парламента. Как подчеркивает премьер-министр теневого правительства Сергей Соболев, Конституция Украины запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз после 2017 года, срока окончания договора о 20-летней аренде России Севастопольской военно-морской базы.
Он не может этого не знать. Поэтому, на наш взгляд, тут явные признаки того, что он совершил уголовное преступление, И это фактически начало процесса импичмента господина Януковича. Он готов сдать все, что угодно, любые интересы государства за то, чтобы кубка его олигархов получала дешевый газ, потому что, как мы понимаем, газ для населения будет только дорожать.
До этого времени Москва ежегодно платила Киеву за аренду флота, земель и инфраструктуры около 100 миллионов долларов. Теперь арендная плата увеличится примерно в 30 раз. Но Россия ничего не будет платить, поскольку эта сумма, как заявил Медведев, будет соответствовать 30% скидке на российский газ для Украины.
Из Киева рассказывал Владимир Ивахненко.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. В Сухуми, Цхинвали, Москве, Тбилиси, 21 час 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Армения приостанавливает процесс урегулирования отношений с Турцией, говорится в обращении, опубликованном на сайте армянского президента Сержа Саргсяна. В тексте сказано, что позиция Анкары представляется Еревану неприемлемой. Поводом для такого заявления послужили недавние высказывания премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, в которых, по мнению армянской стороны, премьер поставил утверждение протоколов в зависимость от урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Европейский суд по правам человека в четверг признал незаконными решения судов Азербайджана по делу главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Инулы Фатулаева. Он был дважды осужден в 2007 году по обвинению в клевете, причастности к терроризму, уклонении от уплаты налогов и разжигании межнациональной розни в общей сложности к 8,5 годам лишения свободы. Страсбургский суд признал нарушение в отношении Фатулаева статьей Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство и свободу слова. Суд потребовал немедленного освобождения журналиста и выплаты ему компенсации на сумму в 25 тысяч евро, сообщил адвокат журналиста Исахан Ашуров. Однако власти Азербайджана не согласны с решением Европейского суда и намерены подать апелляцию. По сообщению из самопровозглашенной республики Южная Осетия, задержан бывший министр экономики правительства в изгнании, гражданин Грузии Тимурас Джерапов. По сообщению официального сайта властей Южной Осетии, Джерапов был задержан, цитата, «при попытке перехода государственной границы республики Южная Осетия с Грузией в селе Синагоре Джавского района». По информации юго-осетинских источников, Джерапов находился в розыске за совершение преступлений и в настоящее время дает показания. Как сообщает информационное агентство «Лента.ру», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала парламентскую оппозицию объединиться, чтобы не допустить ратификации российско-украинского договора. По словам Тимошенко, действия Януковича противоречат национальным интересам, в связи с чем в Раду будет внесен проект постановления, направленного на нивелирование эффекта от подписанных Януковичем и Медведевым соглашений. Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму сроком на 25 лет было подписано 21 апреля в Харькове Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Предыдущий договор был заключен сроком на 20 лет. Его действие истекает в 2017 году. Лидеры, входящих в грузинский оппозиционный национальный совет объединений Коба Давиташвили и Каха Кукава, 22 апреля отправились в Россию, где проведут встречи с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Давиташвили и Кукава заявили, что организатором их визита является грузинская диаспора в России.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, в Цхинвали, Москве и Тбилиси 21 час 33 минуты. Вчера народный защитник Грузии Георгий Тугуши представил парламенту свой отчет за второе полугодие 2009 года. С подробностями наш корреспондент Тбилиси Беслан Кмузов.
Чтобы доклад омбудсмена не терял своей актуальности, вчера в парламенте было предложено не разбивать его на две части по первому и второму полугодию. Как говорит руководитель организации Альпе Мераб Басилая, гораздо продуктивнее было бы слушать один годовой доклад омбудсмена, а потом в течение года вызывать его в парламент для доклада по актуальным проблемам, которые происходят в обществе.
Последствия, которые связаны с правонарушением, в начале года оказываются уже во второй половине отчета, из-за чего-то теряется целостность. Второе, можно зафиксировать правонарушение, сделать какую-то рекомендацию, а потом уже теряется, как они реагируют, было ли исправлено или нет. И третье, очень сложно для общества воспринимать доклад адекватно, когда что-то происходит, скажем, в течение прошедшего месяца, а омбудсмен делает доклад в связи с явлением, которое имело место 6-5-3 месяца назад.
Пресс-спикер народного защитника Нино Иремашвили тоже соглашается с тем, что следовало бы вести один годовой отчет вместо двух.
Это действительно сложно. Почти два месяца больше офис парализован. И текущие дела иногда задерживаются, потому что надо выпрашивать из официальных структур документы разные официальные и так далее.
Председатель парламентского комитета по правам человека Георгий Арсенишвили в принципе готов поддержать инициативу об объединении двух докладов в один именно по причине занятости аппарата омбудсмена.
Я думаю, что весьма возможно, чтобы мы слушали омбудсмена по определенным темам, действительно, и в конце года слушали его годовое выступление, либо слушали столько раз, сколько это будет иметь значение для общества, или слушать два раза в год в комитете и один раз на пленарном заседании.
В то же время, как отметил Арсенишвили, для этого придется вводить изменения в законодательство, поэтому, по его словам, ему нужно провести беседу и с парламентским большинством, и с оппозицией, потому что тема защиты прав человека касается всех. В целом же сам доклад был достаточно положительно воспринят и в правозащитной среде. Как говорит председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Тамара Хидашели, она полностью согласна с народным защитником по многим вопросам. В то же время, по мнению Хидашели, народному защитнику следует быть более жестким в некоторых формулировках. С этим же соглашается координатор программ Центра по правам человека Анна Нацлишвили.
Например, независимость судей. Но он говорит, что одна из самых больших проблем – это что судебные решения необоснованные. Он об этом очень хорошо пишет. Но я не могла там найти четко написанную такую фразу, что это не только то, что судья не знает, как обосновать свое решение, но это на них есть давление.
Бывший омбудсмен, а ныне соруководитель оппозиционного альянса «За Грузию» Созар Субари так оценивает доклад Георгия Тугуши.
Серьезно они поработали по пенитенциарной системе, по мониторингу, и вот эта глава очень хорошо отражает реальность. В Грузии очень много людей, которые сидят из-за политических убеждений, из-за политической деятельности, так что это должен быть отражать доклада. И второй, когда мы пишем, что где-то что-то нарушается, то омбудсмен должен писать о том, кто ответственен на эти нарушения.
По мнению Анны Насельшвили из Центра по правам человека, несмотря на мягкий подход Георгия Тугуши, его инициативы могут быть реализованы властью. Причина этого – необходимость поддержать омбудсмена, которого предложило парламентское большинство. Как говорит пресс-спикер омбудсмена Нино Иремашвили, власть уже делает шаги навстречу, поскольку в течение месяца были проведены консультации с министрами здравоохранения, социальной защиты, исправительной системы и условного освобождения. Во время встреч были обсуждены вопросы, как добиться улучшения условий содержания заключенных и пациентов психиатрических лечебниц, уменьшение сроков предварительного заключения, пресечение нарушений прав человека в тюрьмах и детских домах. Беслан Кумузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
После августа 2008 года в Страсбургский суд поступило около 150 жалоб из Грузии против России. Против Грузии в суде сейчас находится более 4000 дел, из них 3300 от жителей де-факто Республики Южная Осетия. 31 марта нынешнего года Европейский суд ознакомился с очередными делами против Грузии. На юридическом языке это называется коммуникация, то есть в суде еще не приступили к конкретному разбирательству этих дел, там только вытащили их из общей стопки и прочитали 7 дел. На эту тему материал нашего постоянного автора, сотрудника правозащитного центра «Демос» Варвары Пахоменко. Материал прочитает моя коллега Малика Рахмонова.
3300 жалоб против Грузии от граждан России поступили в Страсбург в конце августа, начале октября 2008 года. То есть первые дела начали поступать уже через несколько недель после вооруженного конфликта. В середине августа 2008 года в Южную Осетию прибыла группа следователей Следственного комитета при Генпрокуратуре России. 200 следователей работали в республике несколько месяцев, опросив, кажется, каждого ее жителя. Мне не удалось встретить никого, с кем не беседовали бы минимум дважды. Уже в августе прокуратура обратилась к северокавказским адвокатам с просьбой подготовить жалобы в Страсбург. Юристам сказали, что дела эти абсолютно выигрышные, и через несколько лет они получат несколько тысяч долларов за свою работу. Некоторые адвокаты брали по несколько сот дел. Когда мы обратились к ним с предложением помощи, так как у нашей организации был уже большой опыт взаимодействия с Европейским судом, то юристы не смогли даже вспомнить, о каком именно деле идет речь. Оказывается, заявителей они никогда и не видели. Впрочем, как удалось выяснить, сами заявители тоже не знали, что от их имени ушли жалобы в Страсбург. Говорили, что что-то подписывали, когда их просила прокуратура. О том, что адвокаты от предложения помощи и сотрудничества откажутся, нам было понятно сразу. Договариваясь о встрече, один из них сказал: «Надеюсь, за встречу с вами с меня погоны не слетят». На встречу пришел с распечатками с сайта суда и нашей организации. Упор делал на расценках, по которым суд компенсирует работу юристов. В конце выразил серьезные сомнения, что работа нашей организации по Южной Осетии будет успешной, так как прежде нам удавалось выигрывать дела только потому, что мы жаловались на Россию. Еще один североосетинский адвокат, назначив встречу в машине на окраине города, заговорщическим шепотом предложил мне эти дела продать. Чиновники Южной Осетии, к которым мы обращались с предложением сотрудничать, говорили, что для них сейчас жалобы в Страсбург не приоритет, так как там речь идет о конкретных пострадавших, а им нужно пока доказать геноцид, поэтому они делают ставку на Гагу. Мои замечания, что жалобы оформлены из рук вон плохо, что никто не пробовал даже пройти национальные инстанции и суд их может просто отклонить по формальным признакам, были отменены заявлением. А если Страсбург так сделает, то всем будет очевидно, на чьей он стороне. И мы тогда смело сможем говорить, что Европе на нас наплевать. Что ж, за неделю до коммуникации новых дел Европейский суд уничтожил 5 из тех 7, с которыми он знакомился еще в начале 2009 года. Причиной стало то, что адвокаты не ответили даже на повторные запросы. Они объяснили это отсутствием денег на перевод письма из суда.
Материал нашего постоянного автора, сотрудника правозащитного центра «Демос» Варвары Пахоменко, прочитала Малика Рахмонова.
Эхо Кавказа.
Южно-осетинский населенный пункт Кваеса в сентябре прошлого года пережил разрушительное землетрясение. С тех пор власти регулярно обещают помочь кваесинцам. Что из этого вышло, в материале нашего корреспондента Жанны Тархановой.
Город Кваеса Джавского района Южной Осетии остается наиболее отсталым в социально-экономическом отношении районом. Кваеса был известен когда-то своей рудодобывающей промышленностью, но в результате грузино-юго-осетинского конфликта и массового исхода населения кваесинское рудоуправление прекратило свою деятельность. Еще одна причина бедственного положения Кваеса вызвана последствиями прошлогоднего сентябрьского землетрясения, которые и так до сих пор и не устранены. Сейчас строительство 20 деревянных домов, обещанных властями еще в прошлом году, доведено до финальной стадии. 6 строений все еще стоят без крыш. Дома не распределены, а кроме того, их слишком мало, чтобы обустроить нуждающихся. Я поговорила с жителем Южной Осетии, который на условиях анонимности согласился описать ситуацию. Назовем его для удобства Аланом. Двоюродный брат Алана проживает в Кваесе. Свой дом после землетрясения он восстанавливает сам и исключительно наличные средства. Алан же рассказывает, как несколько лет назад во время строительства газопровода Дзларикаут-Хинбал появились новые рабочие места для кваесинцев, и люди стали возвращаться. Однако в результате землетрясения и бездействия властей город вновь опустел. На сегодняшний день население уже сократилось вдвое и едва насчитывает 1000 человек. После землетрясения все пятиэтажные и частные дома пришли в аварийное состояние, и люди вынуждены были жить в палатках. В новом жилье нуждалось 139 семей. Еще 24 сентября прошлого года президент Южной Осетии предложил жителям два варианта строительства. Быстрые деревянные дома и в течение года блочные. В преддверии зимы жертвы землетрясения, ютившиеся в палатках, согласились, чтобы для них возвели деревянные дома до декабря 2009 года.
28 января этого года обманутые люди вышли на акции протеста. Главврач единственной больницы города и депутат 4 созывов парламента Южной Осетии Дмитрий Засеев объяснил, что люди оставались жить в палатках. Недовольство было вызвано также решением властей построить объекты для погранзаставы на месте разрушенного частного жилья. После многочисленных акций протеста Эдуард Кокойты пообещал, что весной этого года начнется комплексное и масштабное строительство. Эти обещания также не были выполнены. Буквально 2 дня назад власти вновь обратили внимание на проблемы квасинцев. 20 апреля глава администрации города Инал Асаев сообщил о решении вложить 100 миллионов в строительство муниципального жилья в Квайсе. Речь идет об 11 трехэтажных домах на 6 и 9 квартир. Конкретные сроки опять не называются. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В Грузии готовятся к предвыборной кампании, в том числе и национальные телекомпании. Вещатели устанавливают новые тарифы специально для политической рекламы. Многие партии эти цены называют чуть ли не астрономическими. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
То, что время – деньги, в Грузии перед выборами больше всех ощущают на себя политические партии. Цена на 30-секундную политическую рекламу в прайм-тайме двух ведущих национальных каналов «Рустави-2» и «Меди» колеблется от 6 тысяч до 16 тысяч долларов США. В ходе полуфинала Лиги чемпионов УЕФА и финала 30 секунд рекламы на «Рустави-2» будет стоить дороже всего – 16 тысяч долларов. По словам представителя Альянса за Грузию из партии правых Мананы Наджрибе, эта цена на канале «Рустави-2» многократно превышает цену на обычную рекламу.
Это только доступно для правящей партии и для тех политических партий, которые являются сателлитами правящей партии. Потому что если, допустим, оппозиционная партия получит свой фонд пожертвований с каких-нибудь бизнес-структур, эти бизнес-структуры, эти компании, эти фирмы сразу же становятся целью финансовой полиции или других подразделений.
По словам Мананы Наджрибе, их альянс будет довольствоваться только бесплатным рекламным временем. Согласно законодательству Грузии, частные телекомпании обязаны безвозмездно и не в недискриминационных условиях выделить время в объеме 90 секунд каждые 3 часа квалифицированным политическим субъектам, то есть тем партиям, которые на предыдущих парламентских выборах получили хотя бы 4% голосов избирателей. Один из лидеров Христианской демократической партии Леван Вебхадзе, который в политику пришел из телевидения, хорошо знаком с принципом высокого ценообразования на политическую рекламу.
Когда телевещатели говорят, что ты должен полчаса отдавать бесплатно, у них свои взгляды по поводу рекламы, поэтому они всегда требуют очень высокие платы, ну, чтобы компенсировать то бесплатное время, которое они отдали нам. К сожалению, наш закон не предусматривает какие-то барьеры для того, чтобы и после этого уже не поднимали они.
Георгий Каландадзе, парламентарий от правящей партии, говорит, что высокие цены на рекламу не мешают партиям агитировать избирателя с телеэкрана.
Формула, согласно которому распределяется время между партиями, была определена по консенсусу между всеми партиями несколько лет назад. И эта формула позволяет партиям экономить огромные средства. На прошлых выборах мы имели дело с ситуацией, когда несколько партий даже не смогли использовать все бесплатное время.
Правящая партия «Национальное движение» пока не использует бесплатное время на телеэкране. Каналах, так как она пока еще не представила официально своего кандидата в мэры Тбилиси. Ожидают, что кандидатом на должность главы города от правящей партии будет действующий мэр Тбилиси Гиги Угулава. Оппозиционные партии часто критикуют власти, что под предлогом разных социальных программ предвыборную кампанию действующий мэр начал гораздо раньше, чем другие кандидаты. О том, что перед местными выборами выделенные для органов местного самоуправления суммы беспрецедентно увеличились, говорится и в мартовском докладе неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия».
Рассказывала Мзия Парисишвили. А в Сухуми вчера прошел митинг водителей-дальнобойщиков. На улице их заставил выйти новый порядок пересечения границы через реку Псоу, согласно которому для каждой поездки коммерческого транспорта требуется специальное разрешение. Из Сухуми Антон Кривенюк.
Утром обычно пустая площадь Свободы перед сгоревшим в конце войны зданием Дома правительства была переполнена большегрузным транспортом. Перевозчики, занимающиеся доставкой пассажиров и грузов через абхазо-российскую границу, объявили забастовку. Причина забастовки – новые требования к перевозчикам. В соответствии с межгосударственными соглашениями между Россией и Абхазией, движение коммерческого транспорта через российско-абхазскую границу должно быть оформлено в соответствии с действующими в России правилами для работы иностранных пассажирских и грузовых перевозчиков. В соответствии с этими правилами, пассажирские и грузовые перевозчики, не являющиеся резидентами России, должны получать специальное разрешение Министерства транспорта Российской Федерации. Бланки этих разрешений уже доставлены в Абхазию, и их раздачей занимается Министерство экономики Республики. Однако перевозчики встретили эти новшества в штыки и намерены добиться их отмены.
Бывает, ночами там ночуемся. Я полгода в году сплю в машине. Ты бы какую-то копейку сэкономишь, чтобы детям сюда привезти, а не на гостиницу там в Сочи тратить. Я полгода там работаю. Мы оттуда возим сюда туристов. И я не могу каждый вечер сюда приезжать за этим разрешением.
Зато за счет наших денег они там будут отдыхать.
Вы знаете, а россияне говорят, что ваши дали указание такое. А теперь кому верить? Мы такое ощущение, что находимся в ряду, где вот чиновники стоят с палками, и мы едем на машине, они стараются каждый сунуть нам эту палку, чтобы мы не могли шевелиться и дышать.
Говорит Аслан Кварче, который на своем собственном микроавтобусе возит пассажиров из Сочи в Сухум. Перевозчики, бастующие сегодня на площади Свободы, уверены, что авторство новых требований принадлежит Сухуму и в их основе желание усилить государственный контроль и заработать за их счет. В пользу их доводов говорит тот факт, что получить такое разрешение без абхазской лицензии на право перевозок невозможно. Именно поэтому перевозчики объявили забастовку в Сухуме с целью добиться внимания от правительства. Они его добились. На второй час забастовки на площадь Свободы приехала министр экономики Абхазии Кристина Узган.
Наши перевозчики, их не устраивает данная норма, потому что до сегодняшнего дня они, значит, по умолчанию, по согласованию с российской стороной, по умолчанию разрешался допуск наших машин. Сейчас мы субъект международного права, мы признанное государство и законы Российской Федерации, в данном случае как иностранным гражданам, как иностранным перевозчикам, естественно, распространяются. Поэтому вот мы достаточно долго вели согласование с российской стороной по этой норме. Сейчас готовится соглашение, в рамках которого мы, конечно, постараемся учесть те негативные моменты, которые сейчас выявляются в ходе практической реализации этих вопросов. Я надеюсь, что нам удастся решить вопрос безболезненно. Ну, я понимаю, есть определенная реакция, это человеческая реакция.
Говорит Кристина Узган. Разговор состоялся деловой, но не привел к ощутимым результатам. Министр экономики настаивает на том, что эти решения приняты не в Абхазии. Задача Министерства экономики – облегчить перевозчикам получение нужных документов. Единственный практический результат этой встречи – намерение министра экономики подумать над открытием пункта получения этих разрешений непосредственно на границе. Сами водители считают, что стоимость этих разрешений может сделать их бизнес невыгодным, а процедуру получения бюрократизированной.
Сами нормально сядут и объясняют этот вопрос. Также я, как лично ее вот сейчас выслушал, также она может его и убрать вообще. Мы и так временный ввоз получаем в Россию. Когда въезжаем на абхазские номера, мы получаем временный ввоз.
Говорит один из водителей. Похоже, министр экономики не готов отвечать на некоторые вопросы перевозчиков. Кристина Узган настроена оптимистично и считает, что все проблемы будут решены. Но сами перевозчики так не думают и намерены продолжить свою забастовку уже непосредственно на границе, где некоторые из них предлагают перекрыть движение транспорта. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
А теперь наша постоянная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Чехии идут переговоры о строительстве новых блоков атомных электростанций. О крупнейшем проекте в атомной энергетике Европы рассказывает Александра Вагнер.
В общей сложности речь идет о строительстве 5 блоков электростанций. 2 для АЭС «Темелин» в Южной Чехии, которые планируется ввести в эксплуатацию в обозримом будущем. 1 блока для чешской АЭС «Дукованы» и еще 2 блоков для 2 электростанций в Словакии, принадлежащих полугосударственной компании «Чешские электрозаводы». ЧЕЗ. В прессе говорится, что для реализации этого проекта потребуется 500 миллиардов крон, что составляет приблизительно 20% годового ВВП. по Чехии. Однако заказчик, компания ЧЕС, от комментариев этой цифры уклоняется, так как надеется получить от участников тендера выгодное ценовое предложение. Рассказывает Владислав Кшиш, представитель компании «Чешские электрозаводы».
С погляду Чешской Республики и в тут хвиле
и в Чехии, и в Европе речь идет об одном из крупнейших проектов, как по объему финансирования, так и по масштабам строительства. В последние годы подобный тендер на строительство ядерных электростанций в европейских странах не проводился. В общей сложности речь идет о достройке 5 ядерных реакторов. В рамках отрасли речь идет о гигантском заказе.
Выбор подрядчиков начался в конце прошлого года. В так называемом квалификационном отборе, являющемся первым этапом тендера, были выбраны три участника. Российская компания «Атомстройэкспорт» в консорциуме с чешской компанией «Шкода ядерное машиностроение», французская компания «Арева» и американская «Вестингхаус». Несмотря на то, что до оглашения победителя тендера еще два года, тема достройки Темелина и других электростанций активно обсуждается в обществе. Чешские политики, выступающие в средствах массовой информации, говорят о том, что при оценке поданных выбранными компаниями проектов необходимо думать не только о цене или технологии, но и безопасности государства, а также стремлении диверсифицировать источники энергии. Задача, которую чешские власти считают важной. По мнению энергетического эксперта Министерства иностранных дел Чехии Вацлава Бартушки, этот тендер, цитирую, «вопрос политической ориентации государства». То есть речь идет о том, с кем чешские политики хотят сблизиться в ближайшие 15 лет. Конец цитаты. В свою очередь Вацлав Главенко, директор производственного подразделения компании ЧЕС, которая и занимается вопросами тендера, в интервью чешскому телевидению сказал, что, по его мнению, все компании должны иметь одинаковые условия, а решающими должны быть технологии, сроки и цена. Во время дискуссии о тендере нередко упоминается участие российской компании «Атомстройэкспорт». Вероятно, это связано с тем, что, в отличие от своих конкурентов, российские специалисты уже много лет сотрудничают с Чехией в области атомной энергетики. Кроме этого, несколько лет назад «Атомстройэкспорт» приобрел чешскую компанию «Шкода ядерное машиностроение», которая занимается производством компонентов для ядерных реакторов, а также контейнеров для складирования ядерных отходов. Оценка проектов начнется в конце следующего года, а весной 2012 года будут объявлены результаты. Первый блок электростанции «Темелин» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Александра Вагнер, Прага.
Рубрика «Панорама». На радио «Эхо Кавказа» есть рубрика «Одна маленькая счастливая деревня». Но сегодня в рамках рубрики «Панорама» предлагаю вам небольшой репортаж из маленького счастливого итальянского городка. У микрофона Всеволод Гнетий.
Итальянское государственное телевидение «Рай» сделало о городке Калитри специальный репортаж, после чего тысячи пенсионеров со всего мира начали всерьез рассматривать возможность переезда сюда, чтобы провести остаток жизни по-королевски за скромную плату. Калитри – это маленький населенный пункт с древней историей, известный своими монументами с населением всего в 15 тысяч человек. Основанный в III веке до нашей эры итальянскими поселенцами, когда-то возник на холме между долинами Офанто и Картина. Вот что рассказал мэр Калитри Джузеппе Ди Миллия.
Основным нашим памятником является замок, построенный на месте античного поселения, который сейчас реставрируется, чтобы дать возможность жителям и туристам совершать пешие прогулки вокруг замка.
Калитранцы хранят традиции и ставят в заслугу своим предкам местное новаторство в технике гончарного производства, рассказывает хранитель музея Кармине Ди Карло.
В замке был открыт музей, чтобы сделать богаче внутреннее убранство и чтобы сохранить крестьянские традиции, которые представляют выставочные экспонаты. Особенность этих чанов состоит в том, что их изготавливали с применением техники солеварения. Она заключается в том, что при обжиге в глину добавляли соль, которая растворялась, делая глину пористой. Пористость позволяет воде, находящейся внутри чана, просачиваться наружу и создавать влажность на внешних стенках чана. А это, в свою очередь, позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри чана.
Ежегодно в Калитри, прямо под открытым небом, устраиваются театрализованные представления из цикла «Шекспир в Калитри». Однако изюминка состоит в том, что творения Шекспира здесь звучат исключительно на местном диалекте. Вот как звучит по-калитрански вступление Ромео и Джульетты. О стоимости жилья мы интересуемся у Эммы Базили, агента по продаже недвижимости.
Квартиры стоят, начиная от 10-15 тысяч евро. Это маленькие. А большие, полностью отремонтированные квартиры стоят 60-70 тысяч евро.
Примерно 100 иностранцев уже купили здесь жилье в преддверии выхода на пенсию. Например, чита англичан Гаррет и Линн. Он художник, она домохозяйка. Они приобрели отреставрированную квартиру в исторической части Калитри за 25 тысяч евро. Или ирландка Маура Коллинз, которая, объездив полмира, остановила свой выбор на Калитри. Сколько нужно для жизни в Калитри? На этот вопрос отвечает мэр Джузеппе Ди Миллия.
На 500 евро в месяц здесь живется хорошо, а на 1000 можно жить по-королевски.
Жить по-королевски в Калитри вовсе не означает иметь вассалов или слуг. Это означает, прежде всего, вкусную и здоровую пищу от местного производителя. Все основные продукты питания – хлеб, оливковое масло, колбасные изделия, копчености, сыры, мед, вино, ну и, разумеется, мясо – покупается в местных лавках. Стандартный набор потребительской корзины обходится в среднем в 12 евро. Так как же все-таки живется в Калитри? Ответ урожденного калитранца, городского головы Джузеппе Ди Миллия, прост и ясен.
По-королевски.
Всеволод Гнетий, Калитри.
Рубрика «Панорама».
Этой рубрикой мы и заканчиваем сегодняшнюю нашу программу на радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время. Praha.